Свобода в эфире программы «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик, и в гостях у меня кандидат на пост губернатора Московской области Геннадий Гудков. Здравствуйте, который я надеюсь.
Да, добрый вечер, да.
О ходе избирательной кампании и о готовящихся властями фальсификациях на выборах 8 сентября.
Но, к сожалению, не умеет больше по-другому никак выигрывать.
Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, задавайте вопросы. А пока я разузнаю у Геннадия Владимировича последние новости в связи с этой историей, когда вы подали жалобу Следственному комитету в Генеральную прокуратуру на действия Московского областного избиркома и, по-моему, города, администрации города Долгопрудного.
Нет, там все в сговоре. Это просто фрагмент подготовки к массовой фальсификации итогов выборов. К сожалению, этим занимается администрация Московской области, этим занимается администрация на местах. В сговоре со всеми этими администрациями находится Московская областная избирательная комиссия. Ну и львиная доля избирательных комиссий на местах, поскольку они у нас все представляют одну и ту же власть, одну и ту же систему, которая не хочет власть отдавать, а удерживает ее, в том числе незаконными, преступными, я бы сказал, методами, не стесняясь этого слова.
Но вы знаете, вот Мособлсберком, они же уже вам ответили в средствах массовой информации. Вы видели, да?
Не видел.
Но они говорят, что позиция завела свою старую шарманку, и хотя бы что-то новое бы придумали. Это вот председатель
Мособлсберком Ирак Вильданов. Это не мы придумываем, то они нам придумают карусели, мы их ловим. Потом они нам вот сейчас придумают предприятие с непрерывным циклом работы. У нас детские садики, школы, больницы будут сейчас объявлены предприятиями с непрерывным циклом работы. А что это такое, списки дополнительного голосования? Это нигде не зафиксированные граждане. Они появляются, как летучие голландцы, и также исчезают. Мы поймали за руку в Москве, когда на президентских выборах огромное количество списков дополнительного голосования. Ходили строем, называли себя кондитерами, пекарями и так далее. Такие мужики, которые просто по свистку там, на плац с автоматами там, в атаку и так далее. Великолепной выручкой, выучкой и великолепной строевой подготовкой. Я сам их ловил за руку. Это и набросали голосов там несколько сотен тысяч по Москве 4 марта. Сейчас этот опыт хотят перенять и в Московской области. Будут опять люди непонятно откуда. Вот под обсписком в Москве, например, голосовали люди из Дагестана, из Воронежской области, из Омской области, из Калининграда, из Мурманска и так далее. То есть это вот так называемая абсолютная фальсификация, когда просто накручивается число. И когда я запросил после выборов, я как депутат Государственной Думы запросил Центральную избирательную комиссию предоставить статистику по доп. Голосованию, потому что оно все шло в одну калитку. Мне сказали, знаете, дорогой депутат Гудков, это не наше дело, мы это не фиксируем. У нас они появляются, мы их потом подшиваем, они у нас все секретные. Ни показать, ни рассказать, ни статистику дать мы не можем. У меня до сих пор сохранились ответы нашего волшебного ЦИКа, который умеет только одно фальсифицировать в последнее время итоги выборов и, естественно, никогда не держит ответ. То есть у нас, по сути дела, это вот установится система. И вот эту систему сейчас новая, говорит, вот Вильданов. Ну, господин Вильданов сейчас вот это ноу-хау пытается реализовать в Московской области. Это они придумают что-то новое. Мы-то вынуждены там и ловить их за руку и говорить, что жулики и воры крадут наши голоса.
Но пока не поймали. Они говорят, что ничего незаконного не делают. Это только аудиопленка, непонятные голоса, лица похожие на...
Извините. И лица не похожие на... Сидит представитель администрации, сидят представители комиссии. Это был открытый инструктаж. Потом на час оставили всех представителей ТИКов. Еще час говорили за закрытыми дверями. Я представляю, что они там говорили. Ну, мы тоже об этом скоро узнаем, потому что все равно они сливают всю информацию. На всякий случай, понимаешь, скоро власть сменится. Вот. И, естественно...
А скоро сменится власть.
Конечно, да. И в стране, и в Москве, и в Подмосковье. Ну, что, не видите, как страна бурлит? Либо договоримся и проведем политическую реформу с перевыборами Госдумы и парламентов, но либо, значит, что-то произойдет еще более худшее. Ну, совершенно понятно, что страна не переживет. Боливар не выдержит двоих, а страна не переживет еще там одних фальсификаций, этого застоя и каких-то там других периодов, которые мы уже проходили в нашей истории, более чем достаточно. Вот поэтому ситуация такая, что вот мы имеем информацию о подготовке к фальсификации Московской области. Я не первый раз ловлю власть Московскую областную за руку. Мы поймали Громова с его докладом о том, как надо оказать содействие одной партии, задавить другие. Это то же самое, этот доклад.
Одно известно, какой партии, да?
Единой России, его списку. И я этот доклад также отправлял в Следственный комитет, Центральную избирательную комиссию, также придавал гласности, также был шум, также я выступал с парламентской трибуны.
А результат?
А результат то, что люди начинают выходить на улицы. И если власть себя дальше так будет вести с народом по-хамски, народ ее сметет. Вот это будет результат. А пока мы говорим, либо вы остановите ваше безумие, либо вы проведите честные выборы, уйдите, когда вы слабее, когда народ вас не хочет видеть, либо уж, извините, будет как обычно. Хотели как лучше, а может получиться как всегда.
Проводили какие-то опросы? Вот были у вас деньги на то, чтобы провести опросы и посмотреть, как в Подмосковье, какие настроения у них? Протестные, или все-таки, может быть, наоборот? Существует
деньги сейчас, у меня были в начале, когда многие московские предприниматели, прошу прощения, оговорился, подмосковные предприниматели обещали мне финансовую поддержку. И первый транш поступили, на эти первые транши мы провели глубокое исследование, например, 5200 поквартирных опросов. Это серьезная для Подмосковья цифра. Выявили мой рейтинг, выявили рейтинг власти, рейтинги партии и так далее и тому подобное. Это было на старте избирательной кампании. У меня был неплохой рейтинг, он в разных местах колебался от 6 там, до 18%. В среднем там 12-14 на старте избирательной кампании был. Ну вот, по определившимся, подчеркиваю, потому что есть два рейтинга, общий, и те, кто придет на выборы, будут голосовать. На сегодняшний день мой рейтинг продолжает расти, несмотря на то, что мне устроили финансовую блокаду.
Да, инвесторы же куда-то
подевались. Ну, с одним из моих инвесторов, кто, различные представители власти беседовали с теми, кто мог и должен мне был оказать финансовую поддержку. Поэтому на копейки проводим кампанию, на краудфандинге, на пожертвованиях простых людей. Но, тем не менее, мой рейтинг продолжает расти, мы это очень хорошо знаем. Мы знаем из результатов социологических исследований, которые докладываются в инстанции.
Что думаете, будут провокации? Могут снять или еще что-то, если докладывается?
Нет, меня уже не снимешь, это слишком громко. Это уже опять там Европе потом объяснять, почему Гудкова не только лишили внесуда и следствия мандата думского, но еще и сняли по непонятным причинам. Снять не снимут, побоятся сейчас уже. И Навального побоятся
снять. Да? Хотят отодвинуть?
Они, да, они хотят. У них сейчас команда какая? Вот сидят главы и говорят, у нас плановое задание. Прям не стесняясь ничего. Там Клинский глава сидит, там Зарайский глава. Я же их многие знаю в лицо и, как говорится, не по фамилии. Вот. И информация у них течет, как вода сквозь сито. Я практически все районы знаю, кто, где, когда, в каком составе проводил эти инструктажи. У них плановое задание 65% Воробьев. Гудкова надо опустить любым способом на третье место. Мне уже сказали, что будет достигаться это в том числе методом перекладывания моих бюллетеней с голосованием за меня в пачку КПРФ и ряд других партий. Их задача КПРФ на второе место вывести, показать, что там Гудков. Ну, что такое Гудков, да? Вот. На самом деле рейтинг у меня на 12 августа по закрытым социологическим исследованиям уже был по продлившимся 17%. Народ сейчас просыпается. Я сам чувствую, езжу сейчас по встречам. Если приходили раньше, ну, как бы, так сказать, разные люди. Сейчас приходят сторонники, приходят сотнями. Великолепные встречи были в Жуковском, великолепные встречи в Королеве.
А есть куда не пускают?
Да или нигде не пускают. Особо все руководители предприятий, маломальски крупных, говорят мне, Геннадий...
Непрерывного цикла.
Ну, и мне, или моим помощникам, говорят, Геннадий, ты чего, да нас потом... Ну, ты же нас просто уничтожишь потом. Ты что, если мы тебя пустим, это такое будет. Ты нас там уничтожишь, нас там замажай, загонят. Я это все хорошо знаю. Я еще когда депутатом был, очень со многими так разговаривали. Директорами там одного довели до сердечного приступа. В больницу попал мужик. Отлежал там, наверное, дней 7-8. Вот, поэтому мне все хорошо известно. Я вынужден сейчас встречаться на площадях, перед кинотеатрами, в парках, в скверах. Ну, вот приехал Дзержинский город подмосковный. Мне говорят, а вы этот митинг заявку не подавали? Я говорю, какой митинг? Вы что, ребята, с дуба рухнули, что ли? У вас вроде здесь сосны одни растут, хороший город зеленый. Я говорю, встреча, моя встреча как кандидата в губернатора с жителями. А заявка? Никакой заявки. Где хочу, там встречаюсь. Но они там подумали, посмотрели на меня, отошли в стороночку, смотрели, наблюдали за нашей встречей. Человек, наверное, 150 пришло. Люди начинают подниматься, люди начинают задуматься, просыпаться. Если, допустим, там в июле, в конце июля, в начале августа было такое сонное царство слегка, то сейчас активность резко возрастает. Я прямо и по социальным сетям вижу, и по встречам вижу, и по приглашениям вижу. И я глубоко убежден, что у меня уже сейчас рейтинг за 20% продолжает расти. Потому что голосовать не за кого. Ну, даже хотя бы поэтому. Потому что Гудков свой, он подмосковный. Дом у меня 25 лет. В деревне, в обычной подмосковной.
Да, а да. Между прочим...
Вот... Я же всем говорю, Коломенский один победил Кремль.
Кремль.
Ну, и второго Коломенского поддержим, да. Гудкова.
А вы знаете, что Рамзан Кадыров тоже вот собирается в Следственный комитет и в ту же самую Генеральную прокуратуру подавать?
А вина чья? Вина Воробьева. Не надо было Кремль втягивать в агитационную работу. Под него там 7 тысяч человек нагнали, какое-то живое кольцо. Никого не пригласили, ни одного депутата, ни одного руководителя областной думы, ни одного кандидата. Он там пиарился. Ну и Рамзан Кадыров увидел такое дело. Раз главы вмешиваются в этот конкурс, а чем я хуже? И, естественно, мобилизовал свой так называемый
административный
электорат.
Ресурс.
Административный ресурс, да. И пошло перетягивание каната. Вот вчера там Воробьев опять свез там кучу народа к Кремлю, что-то они там какой-то рок-концерт у стен древнего Кремля, там 14 века постройки, 15 века постройки устроили. Вот. Ну, понятно, что все это. Ну, чиновники, как я сейчас прочитал твит, чиновники из своих политических амбиций сорвали конкурс. Вот такие чиновники, как Воробьев, которые не могут вести избирательную кампанию иначе, как вот у стола, схватившись за стол, за должность, вот он ведет кампанию. Они же боятся в отпуск уйти, на два дня боятся отойти от стола, потому что они никто. Отошел от стола на 6 метров, и никто. А вот у стола, вот у секретарей, помощников там, да, вот тут вот весь аппарат работает, всех ломает, всех запугивает, велит всем фальсифицировать выборы, заранее плановые задания раздает. Сидит там друг мой Евланов, которого я когда-то помог, за руку привел в кресло главы района. Гудкову 5%. Естественно, мне его все окружение тут же передало, как он себя ведет.
Звонить ему раз вдруг.
Да я не буду звонить. Да нет, он уже, к сожалению, с тех пор, как он попал под суд за взятку и с большим трудом избежал уголовного наказания, там присяжные проголосовали 7-5. В пользу Евланова, говорят, там не просто так все произошло. Ну, 7-5 тоже показатель, да? Это не чистая победа, значит. И с тех пор, конечно, я как бы не дружу с людьми, которые путают личную шерсть с государственной.
Ну, вот настроение у вас, значит, боевое, да?
Боевое. А знаете, я очень спокойно отношусь сейчас ко всему. Мы с Алексеем Навальным показываем все безумие российских выборов. Все их дефекты, все недостатки, все эти фальсификации, обман. И я хочу сказать так. Я редко ошибаюсь в долгосрочных политических прогнозах. Можно сказать, что ни разу не ошибался с 87-го года. Я могу сделать его сейчас, этот прогноз. Вот неважно, вернее, важно, как кончится, конечно, избирательная кампания в Москве и в Подмосковье. И у меня, и у Навального есть абсолютно реальный шанс перевести борьбу во второй тур и выиграть. Есть. Если действительно не будет массовых фальсификаций, если не будет подтасовок, если не будет какого-то там сверхгрубых приемов. Вот. Но дело даже не в этом. Даже если предположить победу этой «Единой России», это первая победа. Они, во-первых, уже ничего не могут. Они без административного ресурса вообще ничего себе не представляют. Народ не любит эту партию. Народ терпеть не может эту номенклатурную бюрократию, которая жиреет на его, так сказать, доходах и бюджетах. И нагнетается ситуация общая. Поэтому у власти выход один, на мой взгляд, если она вообще имеет чувство исторической ответственности. Договориться с гражданским обществом о новых правилах выборов, принять их, распустить Думу, провести честные свободные выборы и перейти на путь политических реформ. В противном случае, я думаю, что идет уже отсчет, обратный отсчет времени. До каких-то событий, до времени Че, когда что-то может со страной произойти. Я очень не хочу этого. Я много раз видел, когда мы были в шаге от гражданской войны. Я очень хорошо понимаю, как мне кажется, историческую канву событий 17-го, 905-го года, 881-го еще раньше, это смерть Александра II за несколько дней до оглашения указа о переходе на конституционную монархию. Вот и сейчас, наверное, мы тоже держим в своих руках определенную... Но если раньше это были судьбы мира, Россия была крупнейшее европейское государство, а Европа доминировала, то сейчас мы совершенно точно держим в руках историю России. И цена этой ошибки, которая может быть сейчас сделана, в силу жадности, трусости, глупости, не знаю чего-то еще, это территориальная целостность страны, ее, собственно говоря, целостность как народа, как нации.
Ну, вы знаете, многие же скажут, ну вот специально пугаете, а все на самом деле так и продолжает.
Я в 87-м году пугал развалом СССР. Говорил о том, что если мы так дальше пойдем этим путем, товарищи дорогие, то СССР прикажет долго жить, исчезнет как общественно-политическая формация. К сожалению, мой прогноз сбылся с опережающими, как говорится, последствиями. СССР не только исчез как общественно-политическая формация, о чем я говорил тогда, за 4 года до его кончины, но он исчез из географической карты как целостное государство. Это очень тяжелый, на самом деле, удар по народу нашему, по тому, что делали поколения наших предков, собирая державу. И я предсказал кризис 2008 года вплоть до месяца задолго. В 2005-2006 году, примерно, я уже говорил, что осень 2008, я считаю. Единственное, в чем я не оказался прав до конца, я считал, что кризис 2008 года, 2009 перейдет, а к 2010 он может породить системный кризис власти. Я ошибся ровно на один год, потому что системный кризис власти начался с того момента, когда были сфальсифицированы итоги выборов 4 декабря 2011 года, грубо сфальсифицированы. И это уже, конечно, породило раскол в обществе. Начали появляться полюса, начали появляться непримиримые антагонистические противоречия. Это всегда ведет к гражданской войне или, по крайней мере, к какому-то масштабному гражданскому конфликту.
Давайте к Подмосковью вернемся.
Давайте вернемся.
Вот многие, как я читаю, к вам одна большая... Такая вот претензия и от слушателей, да. И от читателей, что вот не видно избирательной предвыборной кампании.
Не видно, потому что нет денег.
Это очень многие говорят,
да, нет
об
денег.
Этом.
Я прекрасно знаю, как вести избирательную кампанию.
Да,
у меня очень много креативных товарищей, коллег, но, как говорили великие, революцию без денег не сделаешь. Меня удалось власти организовать финансовую блокаду вокруг меня.
То есть это из-за этого, да?
Это из-за этого, да. Потому что я еще раз говорю, что вести избирательную кампанию на копейки очень сложно, можно, но она будет не наступательной, не активной. Поэтому за меня сейчас работают мои 12 лет работы в Думе. Травли, которые устроили вокруг моей семьи, вот эта публичная, несудебная расправа, которую со мной учинили в прошлом году в
Государственной Думе. Вы имеете в виду, когда в Государственной Думе
теперь... Работает мой имидж человека, поддержавшего протестное движение и перешедшего, если так можно сказать, на сторону протестующих, требующих честных выборов. Я этого не скрываю, я член координационного совета оппозиции.
Вы хотели сейчас... даже когда-то, чтобы вы ушли оттуда, да, в партию?
Ну да, это справедливо в России, когда там она, когда партийная бюрократия предала интерес своих избирателей, они стали избавляться от неугодных элементов партии. Ну, в результате сейчас мы знаем великолепный рейтинг Николая Ильича, но не знает, кому его подарить, там минус 2, что ли, по-моему. Все боятся брать, потому что... И так человек с болгаркой может отпилить у кого-то там лишний процент какой-то честно заработанный.
Кстати,
по-моему, там ни коммунисты не кинулись в объятия. Сергей Митрохин там сказал вроде чего-то, но сейчас тоже так. Я их предупредил, что рейтинг их упадет после того, как они объединятся.
К рейтингам, к подмосковным выборам. В итоге, кто-то даже называет эти выборы чуть ли не стерильными. Знаете, да, в общественной палате?
Выборы в Подмосковье стерильные?
Да, чуть ли не стерильными, да.
Это, например,
в общественной палате коалиции за честные выборы.
Языки вырывали каленым железом на России. Было такое жестокое наказание лгунам. Я, конечно, против таких методов, но, честно говоря, иногда вспоминаешь эту практику, там, хотя бы теоретически, чисто гипотетически. Потому что грязная кампания идет по всей области. Я же на пальцах объясняю, что грязнее административного вмешательства в волеизъявление, грязнее угроз увольнения, отстранения от должности, расправа с бизнесом и так далее. Как, что еще может быть грязнее? Какие могут быть еще более грязные технологии, чем те, о которых мы с вами говорили?
Ну, вот Александр Брод, например, да, вот у меня Давидчик, кстати, недавно был в эфире, говорил, что вот, да, вашу кампанию, кстати, тоже, он сказал, что он не видит избирательную кампанию.
Ну, моя считает, избирательная кампания шла
один тур,
12 лет до того.
И считает, что выборы стерильные, даже хочет иностранных наблюдателей пригласить на эти выборы, чтобы показать, какие они честные.
Мне напоминает, знаете, желание пригласить иностранных наблюдателей на выступление там фокусника Кио. Когда фокус уже подготовлен, обмануть человека можно даже на расстоянии 30 сантиметров. При мне фокусник, я вот как-то на пароходе с одним хорошим фокусником находился, вот ближе, чем к вам сидел. Он мне показывал руки, вот прям к моим подносил. И вот у него в руках то шарик появлялся, то платочек, то еще что-то, то истязал это все. И вот он делал, вот я смотрел на расстоянии 15 сантиметров, я не мог понять, как он это делает. Ведь он нужно делать. Поэтому жребий, который... Они же, посмотрите, они выключили все СМИ. Они выключили, запретили.
Вы даже, по-моему, где-то в дебатах участвовали.
Канал
Подмосковье, по-моему, и еще радио, да,
да, да, да, да. Но это, понимаете, это же нужно показать, сделать вид, что у нас что-то есть.
Правда, с Воробьевым вам не удалось.
Это псевдодебаты.
Да, в дебатах.
Это псевдодебаты. Это очень низкий рейтинг, к сожалению, очень низкий рейтинг канала Подмосковье, потому что там с утра до ночи пиарится Воробьев. Они же уже путают, где он губернатор, исполняющий обязанности временно, где он там кто. Они же не понимают, они уже оторвались от действительности. Поэтому они все псевдодебаты. Нам там организовали с низким рейтингом каналы, к сожалению, микро-псевдодебаты. 1,5 минуты я, например, должен был рассказать проблемы транспорта и энергетики. 1,5 минуты. Ну, вот хоть стой, хоть падай, да? Хочется, так сказать, как там говорили при слове там каком-то, рука тянется к револьверу. Вот. Ну, что-то вот
что-то
похожее,
у вас второй раз уже рука тянется к револьверу.
Тянется. Но она не к револьверу тянется,
за наш эфир.
Я сказал, когда я слышу слово ПСОМ, во мне вскипает тихая ярость. Вот. И это не только относится к этому лживому социологическому агентству, так называемому псевдосоциологическому, зомбосоциологическому, но и к некоторым другим. Поэтому посмотрите, что они сделали. Они выключили все СМИ муниципальные из выборов. Они вообще не освещают избирательную кампанию. Под Москвой несколько тысяч СМИ, а заявки подали на освещение второстепенные, ну, за редким исключением, такие, может быть, там, самые уважаемые же, Жуковские вести, да, которые за деньги готовы освещать программы кандидатов. Остальные все даже за деньги. Ни телевидение, ни радио муниципальное, ни муниципальные газеты. Все, ноль. Значит, ни одного центрального канала, и тут выборы в столичной области в Москве, ни одного центрального канала, ни «Россия-1», ни «Россия-2», ни «Вести-24»,
но ни ТВЦ. Но это же все-таки не центральный.
Да? Это вы с позиции общественной палатки Московской области подкалываете меня. Вот, там же ручные люди, выдрессированные, так сказать, их кормящиеся с рук. Они же ничего плохого не скажут об этих руках. Вот поэтому совершенно очевидно, что исключаются СМИ из агитационного участия. Административный фактор всех запугивает, сгоняет всех автобусами. Там все бюджетники составляют списки, главам районов отчитываются, кого они проведут на избирательный участок, и гарантируют, что эти люди проголосуют за Воробьева. Существуют контрольные участки, на которых по открепительным будут сгонять бюджетников, и они будут голосовать под надзором супервайзеров, ну, там, директор школы, или там, главврач больницы, или там, руководитель учреждения культуры, какой-нибудь там библиотеки, или еще чего-то. Они отчитываются, кто проголосовал. Ну, главы там накачивают сейчас. Даже нотариус, то есть нотариусы, бюро технической инвентаризации, то провело совещание, на котором там жестко запретило всем работникам этих БТИ голосовать за кого БТИ не было, кроме Воробьева.
А у вас есть доказательства? Или
конечно, вам... да. Мне звонят люди, которые участвуют, которые являются сотрудниками этих бюро технической инвентаризации. С Одинцова, с Красногорска женщина позвонила. Это же носит массовый характер. Это значит массовый характер. И совершенно очевидно, что таким же обработкам, накачкам подвергаются практически все бюджетники. Там директора школ собирают. Вы знаете, если вы не проголосуете, нам ни хрена денег не дадут. Ну и так далее. Такое впечатление, что не народ финансирует деятельность правительства, а правительство является каким-то таким этим денежным мешком, который одаривает население. Ну, просто вот просто даже стыдно за народ.
Скажите, а вот вы упомянули про Воробьева. Он сам как-то решил отказаться от дебатов с вами? Расскажите вообще про вашего оппонента Воробьева.
Просто, знаете, я же начал там рассказывать про фокусы, да, как там.
Да-да-да.
На моих глазах в 15 сантиметрах прятали платок, и ничего в руке нет, да? Платочек такой. Так вот, они провели жеребьевку. И надо же было вот так жеребьевки, случай так вот жеребить, знаете, вот там... Прям так удачно распорядился, что одни спарринг-партнеры в дуэлях словесных у Воробьева, представитель КПРФ, который там, дебаты закончились, там, давайте жить дружно, давайте, да, мы вам поможем, да, Андрей Юрьевич, мы вам обязательно поможем, говорит кандидат от КПРФ. А Андрей Юрьевич спрашивает, ну, а у КПРФ есть программа по борьбе с жуком-короедом? Ну, примерно вот такого уровня дебаты. А второй там тоже какой-то... спойлер какой-то там, спарринг-партнер, я даже не помню, с какой партии. Естественно, так сказать, жребий не свел Гудкова и Воробьева. Потому что если бы, не дай бог, он свел, то там поувольняли бы столько народу.
Что бы вы у Воробьева спросили?
Сколько бы семей осталось без гарантированной
Он правда рыбы торговал, Воробьев?
Ну, я не знаю, я рядом не стоял. Говорят, что он торговал рыбой. И говорят, что он является партнером, его семья, по крайней мере, является партнером Геннадия Тимченко, который сейчас скупает строительные компании,
да,
дорожные компании
под Москвой,
готовится к бизнес-проекту под Москвой. Вот, они там и развязки будут строить, они там будут скат строить, самая дорогая дорога в мире. По 1 000 000 000 рублей за километр дороги. А поди плохо, да? Если там дороги во всем мире там дороже 9 миллионов долларов, это, по-моему, в США самый топ-левел, 9 миллионов долларов стоит километр дороги. Китай там за 5 строит, извините за жаргон. Европа в 7 миллионов укладывается. Кто-то там, я сейчас не помню, в 3,5. А нашим 28 миллионов и надо еще будет добавлять. 28 миллионов долларов. Поэтому свои люди тут же скупают все эти компании, тут же покупают. Геннадий Тимченко готовится осваивать Московскую область, и не только он, наверное, там еще уважаемые товарищи из кооператива «Озеро» и других. Вот, поэтому им Андрей Юрьевич его как нужен, позарез на этом посту.
Напоминаю, что вы слушаете, смотрите «Радио Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». И в гостях у меня сегодня кандидат на пост губернатора Московской области Геннадий Гудков. Веду сегодня передачу я, Кристина Горелик. Кстати, что касается центральной кольцевой дороги, это же огромная проблема. И не только в деньгах и в этом строительстве, но и экологические последствия от этой дороги. Были же огромные массовые выступления жителей Подмосковья, потому что огромные бетонные дороги собираются врубать леса, которые легкими являются. А с другой стороны, проблема транспортной доступности тоже существует в Подмосковье. Как бы вы это, вот как вы станете это решать?
Ну, во-первых, давайте определимся в цене дороги. Если она стоит 28 миллионов долларов, это обоснованная цена, я вас уверяю. Я построю дороги на том же месте, на котором они стоят, только вторым-третьим ярусом. И денег хватит. Еще останутся. На местные дороги, подъездные пути и так далее.
Ну, понимаете? А саму дорогу, то как вы построите, чтобы учесть и экологические
нужды?
А тоже
вот здесь надо делать так, чтобы минимизировать
вырубки. Кстати, мне подсказывают, что у нас даже видео есть, да, когда жители протестуют, если получится, вырубки, то мы его покажем.
Надо отрабатывать нормальные пути, те, которые надо отрабатывать, а не те, которые удобны. У нас же, вот я живу, у меня дома в деревне, там, в Коломенском районе, взяли мой лес, разрезали пополам дорогой. Вот смести ее на 2 километра, эту дорогу, и лес бы не стали трогать. Но сейчас лес начинает потихонечку
загибаться. Ну, так же в Химках, по-моему, насколько я знаю.
Да, делали. То есть это вот, для чего чиновники строят дороги? Вы думаете, для нас, чтобы пробок не было? Это очень наивный взгляд на вещи. Они строят для того, чтобы получить откаты в свой карман. Они сейчас вообще увлеклись гиперпроектами, потому что там откат и 60, и 70% можно получить со сметной стоимости. Поэтому они стремятся к дорогим проектам не потому, что нам хотят сделать хорошо, жителям, гражданам. Они стремятся себе хорошо сделать, своим людям, своим компаниям, своим фирмам. А потом эти деньги оказываются там в Майами, потом они где-то оказываются там в Монако, они оказываются где-то там в Австрии, в Швейцарии, в Куршавелях и так далее. Ну, как вот Кузнецов купер там 1,5 миллиарда почти долларов. Говорят, он там 2 года жил в Куршавеле, никто его не трогал, пока там Навальный не написал письмо, а Дмитрий Гудков не написал запрос в Следственный комитет, когда же жулик и вор, по версии, так сказать, номер один по версии следствия, будет доставлен в Россию. Ну, его тут же достали. Ну, не прятался. Был очень удивлен, что кто-то хочет арестовать. Поэтому совершенно очевидно, что за всем этим стоят... А что нам нужно делать? Нам нужно власть брать. Надо менять эту власть. Она ничего уже не даст стране, кроме того, что может довести ее до гражданской катастрофы. И строить прозрачную власть. Власть подконтрольную. Начиная прям лично с первых лиц государства и, безусловно, с губернатором Московской области, с мэром Москвы. Я с Навальным разговаривал, он к этому готов. То есть это устанавливаются механизмы народного контроля, парламентского, гражданского.
То есть задача вам победить медийного. Навальному на пост мэра Москвы.
Если мы победим с ним, то можно считать это можно считать датой начала строительства новой, честной, справедливой, абсолютно зажиточной и достойной России. Вот совершенно точно.
Давайте посмотрим, как жители протестовали против строительства ЦКАДа. Нам сказали, что видео готово. Я надеюсь, что нам сейчас смогут дать.
Что здесь происходит, скажите, пожалуйста.
Здесь незаконное строительство южного входа Подольска, который, в общем-то, запрещен областным судом и Верховным судом. И тем не менее преступление продолжается. Поэтому сейчас решается вопрос, что делать дальше с безнаказанностью областного московского правительства. Мне казалось бы, вообще-то говоря, ребят надо под суд отдавать. А исполняющему обязанности губернатора надо сделать выговор вот за эти вещи. Он наверняка ответственный, если не знает, то тем более ответственный. А если знает, то надо ему уходить из этих исполняющих обязанностей.
А что делает общественность, скажите, пожалуйста?
Значит, общественность собрала 3000 подписей протеста, доказательства незаконности. Значит, группы инициативные есть. Подольские, Климовские, несколько групп. В Лаговском сельсовете есть группы. Потому что уничтожается, вот вы сейчас видели, поехала целая серия автобусов. Это дети поехали на ориентирование, на соревнования. Эти соревнования проводятся ежегодно. И кроме детских соревнований, здесь еще и другие соревнования проходят. Вот в чем вопрос-то. А сейчас все разрушается. Рекреационную зону разрушают, а город этот имеет зону отдыха, вот этот лес. Другого нет. Другого просто нет. А город с тяжелой экологической обстановкой. Тяжелейшей. То есть надо найти виновных конкретно. Конкретно есть контора, которая является заказчиком. Контора, которая, значит, проектировала, не согласовывая ни с кем. Ни с кем. Деньги затрачены, деньги надо возвращать государству. Вот. А людям нужно отдать нормальные условия для жизни. Вот вы слышите грохот этот, да? То есть ребята работают день и ночь. День и ночь. И на всех они плюют. В том числе на президента страны, к которому было обращение. На Верховный суд они плюют. Вот это отношение, российское отношение. О чем можно говорить? О каких правах и обязанностях и законностях?
Да, вы знаете, я хотела бы просто сказать, что это, видимо, насколько я поняла, житель Подмосковья Клиновской, Подольска, который протестует против строительства так называемого южного обхода Подольска. Это трасса, которую хотят проложить в экологически чистом районе Подмосковья. И непонятно, зачем это делается, если планируется построить ту самую центральную кольцевую автодорогу. То есть проблема строительства, видите, и экологии, они взаимосвязаны,
Я хочу обратить ваше внимание на другие обстоятельства. Обратите внимание, говорит человек о том, что даже суд запретил строительство, а оно продолжается. Почему? Потому что спешат освоить деньги, спешат украсть эти деньги. И вот в основе вот этой спешки, когда нет экологических экспертиз, когда нет разрешения строительства, когда не проведены другие исследования, в основе этого лежит желание украсть как можно быстрее и как можно больше. Потому что, еще раз подчеркиваю, что по моим данным, по моим сведениям, откаты на дорожном строительстве достигают и 60, и 70, и бывает 80%. Вот мы с вами берем 27,8, средняя цена, заложенная в бюджет к строительству центральной кольцевой автодороги. Еще раз подчеркиваю, что это почти 30 миллионов, это почти миллиард. По таким ценам ни одна страна мира дороги не строит. Это означает, что там лежит огромный коррупционный пласт, гигантский, то есть который породит опять десятки миллиардеров. Мы же занимаем первое место.
Борьба с коррупцией – это тоже вот один из ваших самых главных пунктов вашей выборной программы.
Какой смысл наращивать бюджет Московской области, если его половину разворовывают? Давайте мы остановим воровство, и мы сразу удвоим с вами доходы Московской области, сразу удвоим резервы финансовые на экологические программы, социальные, жилищные.
Вот вы губернатор, да. Что вы еще, кроме коррупции, кроме борьбы с коррупцией, как у Алексея Навального, собираетесь еще делать?
Законы вот есть точная примем, застройка. Законы примем, с языка снимайте. Законы примем первые о новых стандартах застройки Московской области.
Чтобы, а что это значит?
Во-первых, только в соответствии с генпланом и комплексной застройкой. Чтобы не получалось так, как в Химках, Мытищах, в Королеве, где вот я был, когда уплотняют, строят просто дома, квадратные метры, которые можно продать и заработать, опять карманы рассовать. Никаких социальных вопросов не решается, никаких подъездных путей, ни школ, ни садиков, ни зеленых насаждений.
А как вы это сделаете? Все...
Ну, подождите, но есть законодательство, который сегодня позволяет вот эту точную застройку. Значит, нужен закон, который установит 25-процентную квоту на зеленые насаждения, детские площадки, скверы, парки и так далее. Это же во всем мире принято.
Ну, школы строят, наверное.
Ну, вы же импортные радиостанции. Вы же знаете, что Лондон гордится тем, что у него 33% территории отдано под парки, скверы и все остальное.
В Нью-Йорке парк.
В Нью-Йорке огромное количество парков. Да во всей Европе, вся Европа зеленая. Только у нас...
В Подмосковье тоже зеленая, к сожалению, только вырубаются. И, кстати, вот Жукарае тут вы говорили...
Опоздали вы, Кристина, извините, пожалуйста. Подмосковье же далеко не зеленое. Во-первых, в 2010 году сгорели, извините, нахрен все леса, потому что забыли про пожарные просеки, про пожарные пруды, про пожарное оборудование.
А может, уже лесничек всех разогнали?
А то, что еще не сгорело, съел жук-краед. Я вот выхожу в свой этот Никольский лес, и я вот уже вижу, я сам посадил в своей жизни не дерево там, а я посадил примерно 1500 деревьев. Засадил там огромное количество деревьев в деревне своей, и у тещи мы там сажали очень много. Я не знаю, но я только...
И сына даже ни одного выродили, да?
И ни одного, да. Но я сразу вижу дерево, пораженное короедом. Я вот выхожу и прям смотрю, вот оп, стоит, оп, никто не врезает, никто ничего. Я попытался взять у наших властей, говорю, дайте мне лес благоустройства. Они говорят, да не вопрос, пиши договор аренды. Я говорю, хорошо. С тебя 864 тысячи сразу и по 560 тысяч ежегодно. Я говорю, подождите, стоп, кто кому платит? ну ты же лес получаешь. Я говорю, подождите, мне лес нафиг ваш не нужен, по-русски говоря. Мне нужен лес для того, чтобы мы привели его в порядок, и жители деревень окрестных могли в нем спокойно ходить, не опасаясь там ни клещей, ни короедов, ни каких-то там буреломов.
А как вы будете с жуком бороться вот с этой напастью?
А с жуком невозможно бороться. К сожалению, если жук уже поразил дерево, его надо срочно вырубать, и причем сжигать, потому что у него период там размножения 70 дней. Он вылетает просто потом в виде вот этой вот... И летит на другое дерево. И только вот, к сожалению, ну, либо там делать смешанные леса, зоны из лесных деревьев, просеки. Есть там методики, но они такие, они все равно, так сказать, уничтожительные, эти методики. Потому что дерево, которое поразил короед, его надо немедленно выпиливать,
ну, что
как можно быстрее. Что да. делать?
Что и делается? Выпиливают все деревья сейчас.
Где?
А что,
кто? Где? Да вы где увидели-то?
Под Москву.
Да ничего у нас не установлено. Под Москву разрушат,
так
разрушат.
Так они как лесхозы. Раз, я говорю, сжигают, выпиливают, а на место говорят, что будут ставить новое, но, к сожалению, вдруг оказывается, что
ну,
точно
понятно.
Застройка.
Ну, понятно. Коррупция и жулье, оно у нас не, можно искоренить только жесточайшим контролем. Вот. Поэтому совершенно понятно, что там, где нужно выпиливать и спасать лес еще зеленый от короеда, этого не делается. А там, где нужно построить коммерческое жилье, чтобы опять продать и раскидать по карманам, там с огромным энтузиазмом идут работы, без всяких разрешений, без всяких согласований, вот без всяких даже порубочных билетов.
Губернатор Подмосковья, как будете, вот как жесткий контроль наведете? Что будете делать? Пугать будете?
Нет, зачем же пугать? Да, ну, системные изменения нужны. Нужно менять систему власти.
Вот говорите,
бессмысленно менять просто людей во власти, нужно менять систем власти.
То есть вертикаль построить?
Нет, нет, вертикаль сейчас существует. В ручном управлении есть Воробьев, чем-то пытается управлять, в результате ничего не делается, кроме распилов и откатов. Нужно передавать полномочия муниципалитетам. Больше полномочий, больше денег, но контроль жесточайший, да? Нужно формировать коалиционное правительство. Нужно власть ставить под механизмы контроля. Я же уже сказал, я же автор думского закона о парламентском контроле, который безжалостно уничтожил «Единую Россию» во главе, кстати говоря, с Андреем Воробьевым. Вот, и они же боятся любого контроля с собой. Власть-то она же ворует, и еще она же любой контроль считает это просто покушением на ее коренные шкурные интересы.
Поэтому а контроль со стороны
контроль
общества.
Парламента, партия. Контроль со стороны общества. Два вида контроля. Есть парламентский, гражданский контроль. Есть третий контроль, это средства массовой информации, которые сегодня просто прокуплены.
А как вы будете контролировать
средства массовой информации? Ну, во-первых, надо им дать льготы и убрать вот эту вот практику. Есть такой договор, губерния называется, освещение странички губернии. Ты хвалишь правительство Московской области, оно тебе платит денежку. Это практика, которая на многие-многие сотни газет и журналов, и радиостанции, и телепередачи распространяется в Московской области. То есть просто правительство Московской области на протяжении многих лет покупает себе хвалебные отзывы и хвалебные статьи и передачи. Но это же позор. Какая же свобода СМИ, если ты за деньги обязан хвалить тебя руку, кормящую тебя должностное лицо. Поэтому пресса не ругает область, а хвалит. Посмотрите, у нас даже тональность моего любимого московского комсомольца изменилась с тех пор, как Павел Гусев стал председателем общественной палаты в Подмосковье. Уже, так сказать, тентель-винтель, замечательно все у нас в Подмосковье, которое колено поднялось раньше, чем Россия, куда-то там должно отправиться, но пока никуда не отправилось. Вот.
А критику как в СМИ будете воспринимать, если вот...
Ну, если вы считаете, что я идиот и мне нравится критика, то не надо меня приглашать на следующую передачу. Поэтому, конечно, но критика – это как боль. Да? Неприятно, когда болит палец, или болит там под ребром, или под лопаткой, еще что-то. Никуда ты этого не денешься. Если человек любит критику, он либо идиот, либо ханжа, я критику признаю как необходимый элемент любой системы управления. Если они критикуют, значит, все, что-то там приплыли. Значит, либо ты уже стал диктатором или тираном, и уже точно совершенно тебя будут хвалить и зализывать до самых гланд, проникая через известное место. Вот поэтому я не отношусь к тем людям, которые это любят. Мне это неприятно, на самом деле, вот это вот зализывание всяких присутственных мест. Для критики нужно создать условия, нужны системные изменения. Нужно давать полномочия депутатам. Не то, что вот они сейчас превратились в непонятно что. Это же просто стыдно на них смотреть. Вот муниципальный фильтр. Ни подписи Гудкова, стояли как скала. Тут сказали, ну-ка быстро бегом подписи с Гудкова, тут же собрали. Так говорю, ребята, вы депутаты или кто? Или вы официанты, которые бегают с подносами, что изволите?
Ну, Алексею Навальному тоже собирали.
Кто же? По команде. Потому что сказали, юбки зеленые, сейчас ни Навального, ни Гудкова не будет, что же у нас будет за выбор. Нас Запад заклюет, нас там кто-то заплюет. Ну-ка, давайте срочно, пусть эти два козла участвуют в наших выборах.
Ну, так неприятно же тоже брать такие подписи, когда понимаешь, что они по
команде. Мне по барабану. Вы, дорогие товарищи, придумали муниципальный фильтр, вы эту кашу заварили, вы ее расхлебываете. Я голосовал против. Я категорически против любых фильтров, барьеров и ограничений. А раз вы это придумали, вот сами, извините, свое дерьмо и убирайте за собой. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь. Мне, честно говоря, совершенно не коробит, что за единороссы по свистку зеленому бегали, собирали за меня подписи. Ну, вот ваша цена вашей депутатской самостоятельности, вашей депутатской позиции. У вас ее нет, вы тряпки, расходный материал. Таких депутатов нам не нужно, поэтому депутатам надо давать полномочия дополнительные, контрольные. Конечно, нужно провести дополнительные, нужно новые выборы депутатского корпуса, сформировать боевой депутатский корпус, чтобы там мышь не проскочила. Полностью открыть информацию о действии властей. Мы договорились с молодежью, у нас там есть серьезные ребята, сделать электронную карту под Москвой. Каждый бюджетный заказ в электронную карту. Вот тебе подъезд ремонтируют, за сколько, кто, как и чего должен делать. Крышу ремонтируют, вот, пожалуйста, кто, где, что и когда. Тротуар, пожалуйста, площадь здесь, цветы здесь, газоны там. И
а
вот это
сейчас
все
можно сделать.
Да?
Нет?
Вы что, хотите лишить этих жуликов и воров их доходов коррупционных?
Я хочу, чтобы вы это сделали.
Я это сделаю. Для этого мне надо избрать губернатора 8 сентября, и тогда мы это сделаем обязательно. Конечно, мы не остановим воровство среди федеральных сотрудников, но мы их очень сильный хвост прищемим, потому что они живут на территории Подмосковья, извините, будьте добры играть по нашим правилам, или, извините, попадетесь под нашу милицию общественной безопасности, или под наше управление безопасности, но там вам мало не покажется. И наш суд будет вас судить исключительно по закону. Но получите по полной программе, а не будете, как Сердюков, там бегать по 17 комнатам. Квартирам.
Ну вот Алексей Навальный сказал, что даже если вдруг упомянул, так сложится, что он не выиграет мэрские выборы, то он все равно проекты, которые он заявлял в предвыборной кампании, он их оставит и будет их развивать. А вы? Ты будете подобные проекты развивать, даже
при любом,
если... Вот
при любом развитии событий я не собираюсь помирать после 8 сентября, ну, сам, по крайней мере, по своей инициативе. Я
вот этот вот проект электронный очень интересный.
Нет, но этот проект можно осуществить, только имея власть, конечно. Я же не могу за Воробьева решать эти вопросы, а он этого вряд ли захочет. Потому что я так понимаю, что его команда рассматривает Московскую область все-таки как бизнес-проект, обогащающий определенные группы людей. Вот, поэтому,
кстати, по поводу бизнес-проекта я вас перебью. Да. Дело в том, что еще одна проблема криминальная. В Подмосковье, я даже не помню статистику, но, по-моему, порядка более 40 убийств заказных не раскрыто. Помните, еще было убийство мэра Сергиева Посада?
Наверняка намного больше.
По-моему, до сих пор не раскрыто. То есть,
у нас же что произошло в стране? Как только учеты по убийствам ушли в прокуратуру, а не в МВД. Сразу выяснилось, что число убийств у нас занижается 3 раза. Почти 3 раза. Поэтому
бизнесменов тех же самых убивают, заказывают.
Конечно, конечно.
В Подмосковье.
Но это общее качество работы системы, это общее качество отношений в обществе, это плохое следствие, безобразный суд.
А будьте вот с криминальной обстановкой что-то делать?
Ну, порядок мы наведем. Конечно, мы, безусловно, встряхнем нашу милицию подмосковную. Зам по общественной безопасности – это креатура губернатора. Значит, можно подобрать человека или найти человека, который найдет, начнет серьезно работать, помочь ему в этом отношении. Я думаю, что мы найдем общий язык с Федеральной службой безопасности. Там очень много сотрудников, которые возмущены вот тем криминальным беспределом, который творится в Москве и Московской области, да вообще в стране. Я глубоко убежден, что мы можем найти общий язык с здоровой частью сотрудников Федеральной службы по борьбе с наркотиками. У нас очень много наркоманов в Подмосковье, там сейчас статистика, по-моему, только официальная, вот, но учет, да. По-моему, чуть ли не 80 тысяч, и число продолжает расти.
А это такая проблема большая, как вы с ней, вот, будете, хотите, предполагаете бороться?
Надо поставить правоохранительную систему под контроль народа. Вот, она система контрольная, она очень хороша. Я когда-то выступал на парламентской трибуне, обращался к министру внутренних дел и говорил, что, Рашид Гумарович, ну, вы же видите, вот даже вот эта ваша карикатурная ведомственная аттестация, она уже, как бы, так сказать, некоторых подтолкнула, заставила маломальски прилично работать. Давайте мы введем практику публичных переаттестаций руководящего состава МВД, ну, хотя бы раз в 3 года. Вот пусть там депутатский корпус решает, хорошо работает начальник УВД города или плохо. Стоит его менять или не стоит? Как проведем какую-то, допустим, там к прокурору. Работает прокурор, действительно за закон ратует или там крышует что-то, там какое-то казино или еще что-то. Значит, тогда будем ставить вопрос перед центром о замене этого человека. Пусть нам предлагают 3 кандидатуры, мы выберем лучшую. Я думаю, что тут можно найти разумные варианты даже при сегодняшнем законодательстве. Потому что губернатор очень большая власть на самом деле. И очень большая ответственность.
Так вы же ее как раз поделите, вы же хотите наоборот власть сделать. Да, так, чтобы губернатору меньше стало власти. Вот видите?
Правильно, потому что я не хочу, чтобы... Когда приезжаю, говорят, слушай, вот там у нас на стадионе нужно построить трибуны.
Позвоните.
Да. А вот я хочу сделать так, чтобы вы сами решили, что вам на стадионе нужно построить трибуну, чтобы у вас для этого были деньги, и чтобы я в этот процесс не вмешивался. А вы меня пригласили бы открыть новый стадион с новой трибуной и сказали, вот мы, видите, как развиваем город, Геннадий Владимирович, и дальше будем развивать. Я вот хочу вам создать условия, чтобы вы могли это делать, не обращаясь, не падая в ноги там, губернатору или любому другому чиновнику Московской области. И я долго думал, пойти или не пойти на выборы. Я долго думал, можно ли построить в отдельно взятую республику приличную, чистую от коррупции в стране. И я пришел к такому выводу, что только в крупных регионах, которые являются донорами, может быть действительно достигнута какая-то система положительных сдвигов. Потому что если ты придешь в какой-то забытый Богом регион, ну, типа как вот Никита Белых, Кировская область, ну, что он там может сделать, да? Область дотируется, и он вынужден искать каждый день компромиссов с федеральной властью, с федеральными органами. А с точки зрения Москвы и Подмосковья, здесь можно разговаривать с позиции даже не силы, а с позиции закона.
Подмосковье во многом очень сильно зависит от Москвы. Ездит, работает, просто, на работу. В том,
да, просто молиться надо на Москву, Подмосковье.
Потому не что, получится такую самостоятельность.
Потому что наша власть довела Подмосковье до того, что здесь самая большая скрытая безработица. 1 200 000 есть в Москву. Работает 30% трудоспособного населения, если не больше.
Не особо повыпили.
В Подмосковье нет своих крупных медицинских современных центров, специализированных, ничего нет. Ну, Моники, все, больше ничего нет.
Сколково. Есть Сколково.
Сколково – это федеральный проект. Вот. Что касается, допустим, там вузов. Ну, в Подмосковье... Поразительно, позорно, мало серьезных. Нужно делать крупный подмосковный.
А я прочитала вашу программу «Оксфорд». Вы хотите проект
«Оксфорд»? Ну, Нью-Оксфорд, да. Потому что в Лондоне нет крупного университета. Он на расстоянии там 80 миль, 60 миль от Лондона. Да, это как раз 100 километров. Там Оксфорд и Кембридж – это два города студентов, два города преподавательского, профессорского состава.
Опять транспортная проблема будет.
Транспортные проблемы можно решать, как только мы прекратим воровство. Вы знаете, я говорю, ребята, у вас дорога есть здесь? Он говорит, нет. Вот ее украли. И ну как можно решить транспортную проблему, если там 70% откат на дорожную отрасль? Ну, 50-40, 70. 50-40 считается по-божески, считается. По-божески. 50% украсть – это по-божески. А вот украсть 80% считается круто. Вот до чего они обнаглели, оборзели. Конечно, если не прекратить воровство, никаких дорог не построишь. Значит, нужно прекращать воровство. Я ведь написал не просто так, что я гарантирую, что в каждое село, по каждой улице малоэтажной застройки будет проложена дорога всепогодная. Ну, стыдобище. Мы едем по какой-нибудь там нищей Греции или какой-нибудь нищей Болгарии. Везде, в любом селе, на любой хутор, там уж в Финляндии, ведет прекрасная дорога. Ну, нормальная дорога. В Европе невозможно испачкать обувь. Я уж не говорю там про Америку, да, там еще более развитая инфраструктура. Невозможно испачкать обувь в Европе. Финляндия, даже в Восточной Европе уже невозможно испачкать обувь. А у нас в столичной области от магазина до клуба надеваешь болотные сапоги или тройной тулуп с галошами и пошел месить грязь. Это страна, которая больше всех зарабатывает денег на экспорте газа, нефти, леса, металлов. Нужно, как говорится, подчеркнуть. А что такое? Гнать эту власть надо, к чертовой матери, она ничего не умеет, кроме того, что воровать. Она миллиардным строением занимается, она рожает миллионеров, миллиардеров. Больше ничего не умеет. Мы не построили за эти годы, я говорю, как страна, Не построили ни одной, грубо говоря, дороги. У нас вот сколько было дорог с твердым покрытием, столько осталось. Даже в прошлом году произошло снижение небольшое на 37.
Ну как же, сколько строят? Вот
нет,
те же самые химки.
Общее количество дорог осталось прежним. Общее количество добываемых кубометров газа осталось прежним. В лучшие годы Советского Союза не, до сих пор не перекрыты. Лучшее количество добытого там угля, нефти и так далее не перекрыто до сих пор. Да вы что, они ничего не создали? Почему там живу Подмосковье, Москва? Же был гигантский запас, я как сотрудник КГБ это знаю, гигантский мобилизационный запас. То есть мы строили на особый период, на случай войны, на случай организации производства, как это было в 41-м году, каких-то новых заводов, обороны и так далее. Мы закладывали там коллектор в 5 раз больше, чем он нужен. Там электрическую мощность там, в 10 раз больше, чем нужно. Закладывались, так сказать, там дамбы, объекты, которые держали там танки и ракеты. И за счет этого пока еще живы многие регионы и многие районы, и в том числе Московской области. А так бы давно уже все разрушилось. Это просто люди не понимают, они не знают этого. Инженеры знают, потому что запас мощности и прочности, который закладывался еще тогда, он был, конечно, сопровожен с этим таким паранояльным ожиданием новой войны, но он закладывался на десятилетия вперед. И вот сейчас его просто прокушали. Все, приплыли, дальше ничего не будет. Дорог не хватает, переездов не хватает, мостов не хватает, ничего не хватает. Тоже, извините, тырите по карману здорово, а со всем остальным у вас получается значительно хуже. Вон, Единая Россия, что там? 64 миллиарда долгов. Я думал, что молодцы, когда Кузнецов там довел Подмосковье до ручки, 164 миллиарда долгов было. Смотрю, вот, считаю, что 54. Ну, много, конечно. Все равно, конечно, платить там горбатиться за этот долг всем жителям Подмосковья еще не один год, много лет. Там читаю, оказывается, все остальные долги превращены в долгосрочные обязательства. Ничего себе. То есть не мы заплатим, так пусть наши дети, наши внуки мучаются с этими жуликами и ворами, которые сегодня там в Куршавелях, в Ницах там покупают отели и апартаменты и жируют за счет обворованного им народа. Прекрасное управление Московской области. Прекрасное.
Ну, вот, Геннадий Владимирович, про КГБ вы сами упомянули. Вот электорат кто-то может, наоборот, привлекать, то, что вы работаете, а кого-то смотрите, может оттолкнуть.
Не, простите, пожалуйста, вот я по взглядам всегда был таким диссидентствующим КГБшником, и кто меня хорошо близко знает, это подтвердит. Но дело не в этом. Я вот сейчас
запрещенные
вижу,
радиостанции слушали?
И не просто «Свобода». Слушал. Я и Солженицына читал, всю эту литературу, которую мы там где-то изымали, я внимательно прочитывал. Вот, поэтому у меня было двухстороннее восприятие нашей действительности. Но я же не просто так в 87-м году предсказал крах СССР. Не в этом дело. Я хочу что сказать. Уж я прямо даже в эфире знаю, что вас чувствует, слушает и либеральная публика. Хочу сказать, что в нашей либеральной публике очень много чистоплюев, которые сами особо ничего не сделали, но только они могут плевать в других. Вот КГБ СССР, во-первых, была абсолютно неподкупная организация, во-вторых, это были элитарные кадры. Отбирали нас, еще как отбирали. Я помню, какие тесты мы написали, какие тесты психологической нагрузки выдержали, когда нас отбирали в ту же вот нынешнюю Академию внешней разведки. Вы еще пройдите это, господа чистоплюи. А потом я посмотрю, как вы, так сказать, со мной будете состязаться. Но не в этом дело. Надо смотреть, что человек делает, а не где он работал. За что он борется, чем он жертвует.
Но у нас передача к концу подходит. Я вот в конце хотела заступиться за наших слушателей и зрителей. Они у нас бывают очень умные.
Я к ним очень хорошо отношусь. Ну, есть некоторые вот.
Мы о них не говорим.
Неправильно понимающие политику партии, элементы.
Зрители, да, очень продвинутые, как сейчас говорит молодежь. Я напомню, что в эфире была программа «Лицом к событию». Вела ее сегодня я, Кристина Горелик. А в гостях у меня был кандидат на пост губернатора Московской области Геннадий Гудков. На этом мы завершаем программу. Всего вам доброго.
Спасибо.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».